Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Улады Мінска не дазволілі канцэрт на дзень волі.
Я лічу, што дзень волі гэта, вядома, з адценнем палітыкі, але гэта культура, свята, якое аб'ядноўвае людзей.
Як супрацьстаяць расійскім фейк-ньюсам?
Язык – это самое главное. И мне кажется, что надо просто рассматривать фейк-ньюс не какой-то новый феномен, а как просто новые техники. Если есть новые техники, их можно изучить и придумать противодействие.
Каб знайсці дармаедаў, чыноўнікі тэлефануюць іх знаёмым.
Согласно закону президента Республики Беларусь, декрет есть номер 3, и там некоторых людей мы обзваниваем. Меня еще не заняты в экономике, поэтому задаем вопросы, где кто работает, чем занимается и так далее.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Улады Мінска не дазволілі праводзіць канцэрт на дзень волі ў цэнтры сталіцы. Пра гэта паведаміў у сваім тэлеграм-аккаунце актывіст Эдуард Пальчыс.
Пасля адмовы ў стадыёне «Дынама» Пальчыс і заснавальнік карт сядзібы Павел Белавус прасілі дазвол правесці святочны канцэрт або каля палаца спорта, або каля опернага тэатра. Цяпер стала вядома, што абодва варыянты чыноўнікам не спадабаліся.
Можна меркаваць, што на гэта паўплывала пазіцыя менавіта Александра Лукашэнкі. 1 сакавіка падчас вялікай прэс-канферэнцыі кіраўнік дзяржавы заявіў, што святкаванне Дня волі магчымае толькі на плошчы Бангалор.
Тым часам улады Гродна дазволілі 23 сакавіка святочны мітынг і канцэрт, прымеркаваны да Дня волі. Ён пройдзе ў Калужскім парку. А пра тое, ці магчыма дзяліць палітычную і культурную частку ў святкаванні 101-й гадавіны незалежнасці БНР, Еўрарадыё паразмаўляла з прадстаўнікамі арт-сядзібы Алесем Снегам і Алексеем Сапрыкіным.
Я лічу, што Дзень волі гэта, вядома, з адценнем палітыкі, але гэта культура. Гэта свята, якое мусіць аб'ядноўваць беларусаў. Ось, як мы зараз бачым праблемы з Менскам, але ў розных рэгіёнах свету з'яўляецца, у Ізраілі святкуецца Дзень волі, у Польшы святкуецца Дзень волі, у Нью-Йорку. Так, і гэта, я ўпэўнены, там збіраюцца людзі, беларусы, якія аб'ядноўваюцца, неважна, у якую царкву яны ходзяць, ці ў касцёл, ці нават у сінагогу, яны аб'ядноўваюцца, каб святкаваць Дзень волі. Я лічу, што такое павінна быць у Беларусі, свята, якое аб'ядноўвае людзей.
Але тут ведаеш, мне здаецца, што справа ўспрыманні, бо нашыя ўлады, мне здаецца, па-ранейшаму успрымаюць, па-першае, беларускую мову як палітычную з'яву, а не як культурную. Па-другое, Дзень волі не як нагоду для свята, а як нагоду для палітычнай маніфестацыі. Па-трэце, усіх беларусаў, якія збіраюцца ў Нью-Йорку, ў Варшаве, ў Ізраілі святкаваць Дзень волі, успрымаюць як нейкіх, ну, не то што ворагаў, да, але ну вот нейкіх адшчэпенцаў, не таких, которые вот хотят продемонстрировать некую незгоду и протест. Хотя, в принципе, никакого протеста в этом нет.
Ну, за одного боку, я их могу так само зрозуметь, потому что больше 10 годов это были протесты в этот день, бо этот день давался митингам, дозволялся. Не часто,
один
конечно, строк, дозволялся.
Один строк, в принципе, таких строк, легальных, да, митингов, да, у Беларуси. День воли
и Чернобыльский
шлях. Вот
так,
и
тому
все.
Оттенье политики завжды было, ось калі Беларусь стала незалежна, з'явілася Республіка Беларусь. Але гэта таксама ў нашых руках выправіць. У мінулым годзе, калі вы заўважылі, на сцэне хоць і былі палітыкі, але яны прамаўлялі устаўную грамату. Яны гралі важную ролю, таксама палітычную нейкую. Я думаю, больш прыхільнікаў да іх тады далучылася, калі яны паказалі сябе пазітыўна, не з некімі лозунгамі, а вось святочна так. Святкавалі і павіншавалі беларусаў.
Ну, я так скажу, што зня волі палітыку ў волі выкрасіць не атрымаецца. Таму што, па сутнасці, гэта падзея палітычная. Гэта абвяшчэнне беларускай дзяржавы ў 1918 годзе. Але мы назіраем святкаванні па шмат якіх палітычных падзеях. У прынцыпе, тая ж, напрыклад, кастрычніцкая рэвалюцыя. Палітычная падзея, але для людзей гэта проста нагода, па-першае, выйсці на вуліцу, прайсціся разам там пад гэтымі чырвонымі сцягамі. Ну, па-другое, я думаю, сесці дзе-небудзь там, паслухаць канцэрт таксама, там які-небудзь, усё такое. Шмат у гэтым палітыкі, не шмат у гэтым палітыкі.
А калі, напрыклад, вось, на маю думку, можна было б падзяліць, то бок ёсць дзень волі як палітычная падзея, а ёсць дзень волі як культурніцкая падзея. Бо вось, напрыклад,
пытанне якраз у тым, ці можна падзяліць.
Вось я зараз хачу давесці сваю думку нейкую. У 2017 годзе я быў на дні волі ў Нью-Йорку. Нас запрасілі з Клюевым, з Пецем выступіць. І там быў асобны мітынг на Union Square у Нью-Йорку, дзе было там свабоду палітвязням і астатні. А быў асобна канцэрт, дзе не было ніякай палітыкі, дзе ўсе весяліліся, дзе ўсе спявалі, танчылі і гэтак далей. Чаму ў Беларусі мы не можам, значыць, тут асобна Статкевіч, значыць, з палітыкамі ўсімі ідзе там маршам, што хочуць робяць, пратэсты, асобна канцэртныя хлопчыкі, там Пальчы з Белавусматолька, Арцядзіба і ўсе астатні, робяць канцэрт, хай сабе на стадіёне Дынама, каб гэта не спрымалася як палітыка, бо...
Я ўжо табе казаў, сёння закатай губу.
Я не, пачакай.
Пра стадіён Дынама пачаў тут.
Вось, напрыклад, да? Вот падавалася заявка на стадіён Дынама. Вось я бачу стратэгічную памылку ў тым, што падавалася і заявка на марш спачатку па Кастрычніцкай, а потым канцэрт. І, канешне, у вачах улады і першага сакавіка на прэс-канферэнцыі это было адчувальна для мяне, што яны баяліся, што можа такая рэвалюцыя адбыцца.
Дарэчы, пасля таго, як стала вядома, што сталічныя ўлады не дазволілі канцэрт на дзень волі, адзін з арганізатараў святкавання, блогер Эдуард Пальчыс, прапанаваў усім, хто хоча годна адзначыць 101-ю гадавіну незалежнасці БНР, паехаць у Гродна.
Па словах актывіста, ладзіць канцэрт на плошчу Бангалор ніхто не збіраецца, паколькі гэта месца лепш пасуе да святкавання ў годак БССР.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Колькасць дармаедаў у Беларусі паступова змяншаецца. Так, адмысловая камісія пры Барысаўскім райвыканкаме выдаліла са спісу дармаедаў адразу 1780 чалавек.
Яшчэ 93 чалавекі не змаглі падаць у камісію адпаведныя дакументы, але былі вызвалены ад максімальнай аплаты гарачай вады, бо знаходзяцца ў цяжкой жыццёвай сітуацыі.
Самае цікавае, што з 1015 чалавек, запрошаных на пасяджэнне, камісія змагла уладкаваць на працу толькі 133 чалавекі. І гэта пры тым, што ўлады пазіцыянавалі свой дэкрэт не як карны рычаг, а як дакумент, які будзе стымуляваць беспрацоўных беларусаў знайсці сабе працу.
Аднак, нягледзячы на тое, што нават самі ўлады не могуць дапамагчы людзям атрымаць працу, спыняць пошукі дармаедаў яны не плануюць. А каб папоўніць свае базы, чыноўнікі ідуць на нетрадыцыйныя крокі. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Маш Калеснікавай.
14 сакавіка жыхару Полацка Алексею патэлефанавалі з незнаёмага нумару. Суразмоўца прадставіўся старшынёй аднаго з сельсаветаў Віцебшыны і пацікавіўся, дзе жыве і чым займаецца дзяўчына Алексея. Але размова не склалася. Еўрарадыё жыхар Полацка распавёў, што адмовіўся адказваць на асабістыя пытанні.
Член какой-то камісіі по ходу дела, так? Звонит мне, да, на запись видно, так? Удостоверяется, что это я. Человек, который, про которого спрашивали, находится в Глубоком, так? А я прописан вообще в Полоцке. Оттуда звонят сюда и интересуются, работает либо не работает такой-то вот гражданин, мой знакомый.
Наколькі законна, што чыноўнікі збіраюць інфармацыю пра людзей праз іх знаёмых? Хто правярае гэтую інфармацыю і што будзе, калі пра чалавека нагавораць лухты? У каментарах пад гнеўным постам Алексея людзі пішуць пра 1937 год, калі ўсе стучалі на ўсіх. Па словах Алексея, у Беларусі тэрмін «асабістая інфармацыя» размыты цалкам, а за незаконны збор інфармацыі ніхто не адказвае.
Тобіш, гэта інфармацыя о, например, о врачебнай тайне, да? Это одна категория, да? Інфармацыя о личных даных паспорта, о банковских даных інфармацыі, да? О месте работы. Это нету чётких разграничений, чтобы привлечь там, например, человека по статье, да, за незаконны збор інфармацыі без согласия.
Якасць размовы вельмі кепская, таму разабраць, як лічыць чыноўніка, з якога сельсавету ён тэлефануе, даведацца не атрымалася. Хутчэй за ўсё інфармацыю пра знаёмую Алексея збіраў адзін сяброў так званай дармаедскай камісіі. У гэтую камісію ўваходзяць чыноўнікі, якія займаюцца пошукам людзей, не занятых у эканоміцы. Еўрарадыё патэлефанавала па нумару, каб даведацца, хто і з якой мэты збірае інфармацыю пра жыхароў Віцебшчыны. У размове суразмоўца пацвердзіў, што тэлефануе людзям, але назваць сваё імя і пасаду адмовіўся.
Нормальна работаючы ён согласна закону прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дэкрэту номер 3, і там некаторых людзей мы абзваньваем. Мені сёння не заняты в эканоміцы, поэтому задаем вопросы, где хто работает, чем занимается і так далі.
Наколькі законна тое, што чыноўнікі збіраюць асабістыя звесткі? Праваабаронца Андрэй Стрыжак распавёў Еўрарадыё, што з боку чыноўнікаў незаконна патрабаваць адказаў на такія пытанні.
Любой чалавек можа адказаць на такой тэлефонны званок абсалютна як угодна, можа вообще не адказаць, потому што мы па тэлефону можам не расказваць нікому нічога, мы не видзім собеседніка. Поэтому даже если вам звонит и человек представляется генеральным прокурором и требует от вас каких-нибудь сведений, то вы можете сказать: «Вася, прекрати шутить надо мной и положить трубку».
Праваабаронца дадае, што падобныя дзеянні чыноўнікаў відавочнае превышэнне паўнамоцтваў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, як вынікае з дадзеных Міністэрства працы, афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў нашай краіне складае менш за палову адсотка. Гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў у свеце.
Для параўнання, самы высокі ўзровень беспрацоўя зарэгістраваны ў Палесціне і Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. У гэтых краінах не мае працы 28% насельніцтва.
У Еўропе найбольшыя праблемы з працаўладкаваннем маюць Македонія, Босні і Грэцыя. Кожны пяты жыхар гэтых краін жыве на дзяржаўныя датацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 сакавіка ў Мінску спачатку затрымалі, а потом выпусцілі двух расійскіх журналістаў Паўла Нікуліна і Яна Патарскага. Абодва яны працуюць у рэдакцыі альманаха «Малако плюс». У сталіцу Беларусі хлопцы прыехалі, каб прачытаць лекцыю пра малыя медыя, такія, як іх альманах.
Журналісты правялі ў аддзяленні 3 гадзіны. Па іх словах, міліцыянты не складалі пратаколаў, абмежаваўшыся рапартамі аб затрыманні. У маладых людзей канфіскавалі 32 асобнікі альманаха «Малако плюс», прысвечаных рэвалюцыям у свеце, а таксама стыкеры. Усё гэта пройдзе экспертызу на прадмет экстрэмізму.
Калі экстрэмізм знойдзецца, расіянам пагражае адміністрацыйная адказнасць. Пакуль жа журналісты маюць права вярнуцца дадому.
Літаральна за некалькі гадзін да затрымання галоўны рэдактар альманаха Павел Нікулін даў інтэрв'ю Еўрарадыё. Ён распавядаў пра гумовыя законы, маніпуляцыі свядомасці і расійскія фейк-ньюсы. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
Павел, давайте начнем вот с самого такого актуального. Ну, может быть, они далекие от для обычных людей вопросы, но для журналистов очень актуальны, особенно тех, кто работает в таких традиционных бумажных СМИ. Говорят вообще, что традиционные СМИ, печатные газеты, журналы, альманахи, ну, телевидение может еще продержится на пропаганде и вливаниях, радио тоже где-то так вот уже ни шатка, ни валка. Мол, умирает все вот это традиционное. Традиционная журналистика. Как вы выживаете?
Традиционная журналистика в печатных СМИ и умирает, и нет, потому что зависит от позиционирования, и мы себя позиционируем как очень редкий продукт, как продукт статусный. Статусный здесь не стоит понимать как элитный или какой-то избранный, но мы позиционируем себя как что-то, что можно купить только в печатном виде. Да, с одной стороны, наша лицензия, которой мы пользуемся, позволяет нам и всем желающим копировать и распространять все материалы, которые у нас есть бесплатно, но пока ни один из наших читателей не взял, там, не заморочился и не отсканировал весь альманах, чтобы выложить в интернет. Один отсканирован, второй номер. Но мы рассчитывали, что нас будут распространять и сканировать сторонники Копилефта, сторонники свободного распространения информации, левые, анархисты. А нас распространяли наркопотребители. Второй номер у нас был посвящен по наркотикам, а так как...
То есть пропаганда наркотиков?
Нет, конечно, не пропаганда наркотиков. Скорее, контрпропаганда. Потому что то, что делается с темой наркотиков российской медиа и российское государство, это очень однобокий взгляд на вещи, который приводит к очень карательной и жестокой наркополитике и не решает проблему. Ну, в принципе,
подождите, вы меня совсем запутали. С одной стороны, вы антинаркотической, был такой выпуск.
Он не антинаркотический и не наркотический. Наша основная идея – это разрушать путем журналистской работы некий консенсус, который медиа устанавливает путем напитывания вот идеологем, которых сейчас вбрасываются в сознание любого, наверное, даже не российского, а русскоговорящего человека, который смотрит так или иначе российские медиа или медиа, на которые влияют российские медиа. Потому что, если так-то посмотреть, может быть, даже какое-то медиа довольно критически настроено к России, будет все равно какие-то мифы копировать, потому что не отрефлексирован до конца сам принцип принятия этой информации, восприятия информации. И, например, первый номер у нас был посвящен терроризму. И наша задача была объяснить читателю, что терроризм, знаете, как совы, они не то, чем кажутся. Вот терроризм – это не то, о чем говорят по телевизору, это не то, что говорят медиа. То есть ведь само слово «терроризм», даже, по-моему, в США 50 разных определений, и ЦРУ, ФБР, и Пентагон используют разные определения для этого слова. Значит, ну, ребята как-то не договорились, не очень знают, что это такое. То же самое, я думаю, происходит в России. И у нас террорист – это человек, который там захватывает заложников, убивает людей, взрывает дома. И, очевидно, это террористический акт. Да? И террористический акт, в моем понимании, это действительно террор в том смысле, что это способ управления обществом через насилие. Причем это и война слабых, пожалуйста, можно и такое определение использовать, но это и подходит под определение Уголовного кодекса. А когда у нас вот недавно, например, это уже после выхода номера, кстати, случилось, задерживают огромное количество анархистов, антифашистов, левых активистов и чуть там терроризм за то, что они бегали с пластмассовыми ружьями и стреляли друг в друга пластмассовыми шариками и говорят, что они готовились совершать террористическую деятельность. У меня возникают вопросы. Так как термин становится резиновым, это вообще такая травма еще советского законодательства, что огромное количество формулировок было резиновое. И трактовали их, конечно, не те люди, которые занимались защитой подсудимых, а те люди, которые занимались обвинением подсудимых. И я думаю, что эта травма уже бессознательно копируется. Законы делаются резиновыми. И вот эти резиновые определения терроризма, например, пользуются, конечно, для того, чтобы контролировать общество. Сейчас даже не надо человека сильно репрессировать. Человеку надо сказать, мы считаем, что вы занимаетесь терроризмом. Человек уже представляет себе колонию где-нибудь за полярным кругом, без права там,
сначала
обжалования.
Автозак, потом наручники, ласточку.
Можно даже не пытать. Вот, например, у нас есть такой политический беженец, анархист Речкалов. Его били шокером, ему в конце ему сказали, да, то есть пытка была, но не настолько далеко это зашло, как, например, с другими делами, да, потому что, в принципе, у нас пытки никогда не пропадали. Это вопрос той части общества, которая касается, потому что когда это касается, например, мусульман, это не прорывается на поверхность. Или когда это касается там свидетелей Иеговы, они такие, достаточно замкнутые на комьюнити, тоже не прорывается. А вот там анархисты, антифашисты, они более контактируют с прессой, как-то они там с либеральными, с правозащитными группами сотрудничают, так или иначе, и, конечно, не могут свою историю вытащить на поверхность. Так вот, в конечном итоге мы сказали, знаете, мы сейчас вас будем привлекать по уголовному делу о терроризме, если вы не будете с нами сейчас разговаривать. Они же знают, что человек в курсе, что они могут это сделать. Прямо силовики знают, что человек в курсе, что они могут это сделать. И наша задача была, в общем, именно поговорить с обществом и разрушить вот эти консенсусы. То есть не сказать, что терроризма не существует, или что терроризм – это вот другое, а сказать, что это очень сложные, комплексные понятия, которыми нельзя разбрасываться. Это, ну, социология, это, если угодно, филология, если угодно, философия, но никак не вотчина медиа, потому что наши медиа очень любят называть кого угодно террористами. И если так потрясти журналиста федерального канала и сказать, ну, слушай, ну, почему, например, у тебя Кольченко террорист, а Павленский, который совершил то же самое, и который называл себя террористом, вандал, ну, то есть... Угу. То есть, получается, это дяди в погонах решают, кто террорист, а кто нет. Но тогда, если это их волевое решение, это никакого отношения уже не имеет к значению слов, к смыслу, которому мы складываем эти слова, а это имеет отношение только к политической прагматике. Следующий номер был о наркотиках, и то же самое. А что такое наркотики? А почему вот у нас государственные институции определяют, что такое наркотики? Нет. А если государственные институции, почему в разных странах они по-разному это определяют? Что, люди, не знаю, у них разные учебники? Насколько разные? Разные мозги, может быть? Окей, а может быть, у кого-то мозги получше, чем у наших специалистов российских? Почему Португалия, несмотря на ее не очень блестящий экономический уровень, разобрались с проблемой наркотиков как-то, а в России нет? Почему? И хорошо, если уж невозможно разобраться, то кому это выгодно? Наркотики – конечно, такой универсальный враг, против которого можно мобилизовать общество. Я не знаю ни одну страну, где победили наркотики, но когда надо мобилизовать людей на какую-то войну с каким-то вот большим другим, да, каким-то очень могущественным, страшным, абсолютно обесчеловеченным, мобилизуют сейчас против, как войну против наркотиков. Ну, это как вот на Филиппинах Дутерте делал. И заметьте, он при этом, например, берет какие-то либеральные лозунги, их поддерживает, а с наркотиками он борется неправовыми методами. И это ему сходит с рук. И общество мобилизовано, и все довольны вроде бы. Ну, я не думаю, что все там довольны, но картинку нам дают такую, что да, вот, молодец, классно, все ведет. Это удобно, нельзя победить. Можно бороться вечно. Удобный враг.
Павел, я понял вашу подачу, как вы подаете информацию, но скажите, вот что, неужели в России не осталось ни одного СМИ, которое бы заинтересовал материал с таким взглядом на ту или иную проблему, будь то терроризм, будь то наркотики, будь то что-нибудь иное?
Если это один материал, он теряется в других материалах. Если мы захотим написать, например, про Ирландскую республиканскую армию, там отколос, который, кстати, тоже занимается политикой, связанной с наркотиками, это Radical Action Against Drugs в городе Дерри, то мы вот напишем об этом, а рядом у нас будет история о том, что обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филипп Киркоров сказал, что теракт заказал Максим Галкин, а потом будет еще какой-то фейк-ньюс, а потом еще что-то еще будет. И где-то будет прагматика, где-то редактор скажет, знаешь, мы не можем поставить этот текст, потому что вот из-за аналогичного текста у соседней газеты, были проблемы. И мы боимся, мы понимаем, что это не правовое все, у нас есть хороший юрист, но даже если мы выиграем суд, мы будем судиться там 2 года, мы не будем ставить этот текст. Или еще какие-то причины. Плюс не всегда можно заинтересовать редактора какой-то темой. Например, я очень долго время специализировался на очень узкой повестке. Я занимался уголовными преступлениями, связанными с политически мотивированным насилием. То есть в основном моими героями были ультраправые. И в 2014 году я понял, что эта тема очень сильно заиграет, потому что начинался важный политический раскол. Если старые расколы проходили в России все-таки по там, политическим, экономическим воззрением, воззрением на свободу, каким-то коалициям, да, то понятно, что после 2014 года важный вопрос для политической идентификации – это чей Крым, и там, чей Донбасс и так далее.
Ну, кстати, чей?
Понимаете, есть одна проблема. Если я буду говорить сейчас здесь, этот эфир послушать в России, то меня посадят. Я серьезно говорю. Потому что это сложно. И вообще я был...
Так вот, не ответив, ответил на вопрос.
Да, да, я был в 2014 году в Крыму, и мне кажется, что вот этот вот... Вот эта поддержка, которая была, она наполовину была симулирована, наполовину это была подогрета истерия, потому что, понимаете, те люди, которых... Я не исключаю, что люди, которые живут в Крыму, хотели в Россию, но о том, что такое Россия, они имели слабое представление. Это также огромное количество раз, говорю, я встречаю каких-то своих ровесников, чуть помладше ребят из стран Балтии, которые российского происхождения, русские, и они говорят, мы очень хотим в Россию, мы очень хотим в Москву, мы очень хотим на родину, хотя никогда там не были. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что ты судишь об этой родине по какой-то медиакартинке, и, возможно, ты не хочешь на эту родину. То есть у тебя есть паспорт Евросоюза, и ты можешь свободно путешествовать по большому количеству стран, ты в совершенстве знаешь английский, ты не интегрирован так в эту культуру, и ты даже не знаешь, какие там оппозиции выстроены, да? Кто там у нас в мейнстриме, кто не в мейнстриме, ты не очень представляешь, что такое Путин. И говорят, да, но вот у меня есть вот чувство вот это, что у меня есть родина где-то, куда виза стоит 100 евро. И когда-нибудь я накоплю эти 100 евро на визу, на поездку, и поеду. Говорю,
ну, да, хорошо. И поедет он куда? В Москву?
Конечно.
Да.
В Москву, Петербург.
А не куда-нибудь...
Не в Ставрополье.
Не куда-нибудь в поля, не в леса.
Город, не в город Норильск, да. И это интересно, потому что, например, если говорить об американцах, которые там фанатеют от России, вот делают эти известные маршруты по Транссибу, да, у них вот такой немножко колониальный взгляд, но они хотя бы представляют, что такое Россия, и они как раз там в восторге от вот этих панельных домов, от холода, от плацкартных вагонов и от проблем, которые могут возникнуть, если едешь очень долго по Транссибу на плацкартном вагоне.
Ну и на заключение. Сейчас у нас разработана концепция информационной безопасности, много говорят о гибридных войнах, информационных войнах и так далее. Как вы думаете, каким образом можно, вот скажем, нам, белорусам, бороться с информационными вбросами, разными фейками, которые идут например, через российские телеграм-каналы, там, из российского телевидения? И нужно ли это делать вообще, бороться?
Бороться с фейками нужно, причем, как показала практика российская, никому не интересно читать опровержение, потому что фейк – это один абзац, а опровержение – это иногда несколько страниц, где подробно объясняется, где нам кто и каким образом соврал. Мне кажется, здесь надо воспитывать журналистов в первую очередь, потому что подсвечивают телеграм-каналы все равно журналисты, и валидируют их журналисты. И надо общаться с населением, потому что население, конечно, хочет получать информацию вот таким вот способом. Я же говорю, посмотреть, послушать, подглядеть. Но, в принципе, здесь же, как я понимаю, медийная среда двуязычная, и здесь нет проблемы с тем, чтобы говорить там на русском языке. Например, когда мне спрашивали мои коллеги из Литвы, что им делать, я спросил, а у вас есть источник на русском языке, который бы вашу позицию вообще рассказывал? Говорит, нет. Я говорю, тогда, конечно, люди будут слушать Russia Today, читать «Спутник» и читать российские новости, потому что вы не даете им альтернативы. Здесь нет такой монополии России на языковую среду. Язык – это самое главное. И мне кажется, что надо просто рассматривать фейк-ньюс не какой-то новый феномен, да, это же такая пропаганда. Пропаганда существует со времен, наверное, Первой мировой войны еще. Вот. А как просто новые техники? Если есть новые техники, их можно изучить и придумать какое-то противодействие. Вот и все.
Цалком размову с головным редактором российского альманаха «Молоко плюс» Паулом Никулиным про журналистику, идеологию и борьбу с фейками слухайте и глядите на euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок доведаемся, ти стало больше безопасно в белорусских школах после трагедии у Стопцах. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
После трагедии у Стопцах чиновники разослали по белорусских школах инструкцию, якая тлумачит, як знайсці экстремистов сярод вучняў. Одну из таких инструкций атрымала слухачоў Радуя Свобода.
Документ зацверджаны на паседжанні комиссии по справах непаўналетніх гомельскага аблвыканкама. Сярод іншага настаўнікам, якія выявіць экстремистов, прапануецца неадкладна пісьмова паведаміць пра гэта дырэктару.
А пра тое, ці стала больш бяспечна ў навучальных установах і ці ёсць сэнс у школьных домофонах, доведаемся от нашего журналиста Романа Протасевича.
Минул месяц после трагедии у Стопцах, где школьник с ножом забил наставницу и старшеклассника. Ці стали белорусские дети обороненные лепш? Размова у примера безпеки у школах было шмат. А что в вынику? Еврорадио вырашило провести эксперимент. Мы выбрали район у центре Минска, у межах улиц Маяковского, аэродромной и Чкалова и попробовали увести у размещенные тут установы адукации. Тут их шмат. Средняя школа номер 55, номер 30, гимназия номер 74, средняя школа номер 168, гимназия номер 56 и школы номер 90 и номер 1. Средняя школа номер 55. Школа, як і амаль всі іншыя ў сталіцы, агароджаная высокім плотам. Бацькі чакаюць сваіх дзяцей ля ўвахода. На першы погляд, у школу лёгка можна патрапіць праз звычайныя пластыкавыя дзверы. Але не ўсё так проста. Ля дзвярной ручкі вісіць папярэджанне пра тое, што ўвайсці можна ці націснуўшы на кнопку званка дамафона, ці то прыклаўшы электронны ключ. Націскаем кнопку і чакаем пытанняў, але дзверы адчыняюцца. Заходзім. У школьным холе нас спыняе вахтёр. Добродушны мужчына перад пенсійнага ўзросту здзіўляецца нашаму пытанню пра сістэму бяспекі.
Гэта ўжо даўно ў нас было, другі год як стаіць. Як і камеры, якія таксама працуюць. Кожны вучань мае ўласны чып, якім карыстаецца, каб патрапіць на заняткі. Такія ключы ёсць таксама і ў бацькоў вучняў малодшых класаў. Так што я бы не сказаў, што нешта моцна за апошні час змянілася.
Школа нумар 30 і гімназія нумар 74. На ўваходах у гэтыя навучальныя установы дамафонаў няма. Затое ёсць камеры відэаназірання і папярэджанне пра іх. У гімназіі проста за дзвярамі можна пабачыць, што ідзе рамонт. Сярэдняя школа нумар 168. На наш погляд, школа з самым пільным кантролем. На ўваходзе вісіць ужо знаёмы нам дамафон. Націскаем на званок і чакаем, пакуль дзверы адчыняцца. Але замест гуку, з якім адчыняюцца дзверы, чуем пытанне. Хто прыйшоў і навошта? Адказваем і праходзім. Жанчына на вахце, якая месціцца проста насупраць дзвярэй, адразу бярэ журналісцкую акрэдытацыю і перапісвае ўсе дадзеныя ў спецыяльны журнал наведнікаў. Тым часам да вахты падыходзіць высокі мужчына, які аказваецца дырэктарам школы. Ён коротка адказвае, што іх сістэма бяспекі працуе даўно і эфектыўна, а людзі з вуліцы да іх не заходзяць. Гімназія номер 56. На уваході у гімназію зауважаємо пропускну систему з картками і некілька відеокамер. Однак потрапити внутр не тяжко. Двері не заплакованы і відчиняються, як звичайне. Але вахтерка не пропускає нас далей за хол. Яна каже, що контроль гімназії жорсткий, і так було завсёды. Батьки нават не можуть зайти за дітьми і мусять чекати їх на дивані ля дверей. Так само жінчина додає, що все бачить по камерах і при необхідності може блокувати уваход у гімназію. Що до домофону, дык і у гэтай навучальнай установі ён стаіць ужо другі год. Сярэдняя школа нумар 90. Гэтая школа не адрозніваецца ад суседніх. Тая ж сістэма бяспекі з карткамі для вучняў і камерамі відэаназірання. Паперка на шкле паведамляе, што ўваход у школу здзяйсняецца толькі па карткам навучэнцаў і прапускам супрацоўнікаў. На самой справе дзверы адчыняюцца без карткі. Дамафон ці то адмыслова выключаны, ці то не працуе.
Ведаеце, я звычайная пенсіянерка і працую тут зусім нядаўна. Так што падрабязна вам адказаць на пытанні наўрад я здолею. Выбачайце.
Нешматслоўна адказвае на нашае пытанне вахцёрка. Школа номер 1. Дзверы школы, якія выходзяць на вялікую і шумную вуліцу Шкалава, знаходзяцца пад аховай усё той же сістэмы з дамафонам. Даводзіцца званіць і распавядаць, навошта нам трэба зайсці ўнутр. Ад жанчыны на вахце не чуем нічога новага. Усё тыя ж словы пра тое, што сістэма працуе ўжо другі год, а кожны вучань мае асабістую картку для ўвахода ў школу. Все домофоны і камеры выглядаюць аднолькава і былі ўсталяваныя прыблізна адначасова. Таму можна зрабіць выснову, што гэта было зроблена цэнтралізавана. У камітэце па адукацыі аднаго з раёнаў Мінска Еўрарадыё даведалася, што такая сістэма бяспекі завецца комплексам «Электронная школа». На сайце дзяржзакупак мы знайшлі некалькі тэндараў са словазлучэннем «Электронная школа». Сістэма кантролю доступа на ўваходзе ў мінскую гімназію нумар 4, а гэта домофон, счытвальнік карт, турнікет, кампутар для вахты, программное забеспечение и иншее, оценивалось у 17 700 рублей. Такую ж закупку за 17,5 тысяч збиралася провести гімназія номер 13 города Мінска. Абодва тендеры были обвешаны у снежні 2016 года. У кошт гэтых систем контролю доступа не уваходзіць відэаназіранне. Спецыялісты Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі, якія прымалі ўдзел у распрацоўцы электроннай школы ў ліпені 2018 года, распавядалі агенцтву Мінск Новасці пра тое, што да праекту ўжо падключаныя 104 установы адукацыі. У планах да 2020 года ахапіць сістэмай усе сталічныя школы і гімназіі, а таксама 80% усіх установ сярэдняй адукацыі ў краіне. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Роман. А пакуль у Мінску больш давяраюць камерам і дамафонам, у мазырскіх школах плануюць усталяваць турнікеты. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Белсат».
Пытанне турнікетаў абмяркоўвалася на агульным сходзе бацькоў у актавай зале. З кожнага вучня кожнага класу хочуць спагнаць па 10 рублёў, а ў наступным месяцы па 2 рублі. Прычым на сходзе ўсе бацькі выказаліся супраць турнікетаў.
Як паведаміў у сацыяльных сетках адзін з жыхароў Мазыра, пасля сходу бацькоў сабралі ў кабінетах. А ў класе настаўніца яго пляменніка рыдала і ўгаворвала падпісаць дамовы, паабяцаўшы, што ўсё аплаціць сама з уласнага заробку.
У мазырскіх школах журналістам пацвердзілі, што такія апытанні насамрэч ідуць, але паведамляць падрабязнасці адмовіліся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Адразу тры фан-клубы Майкла Джэксана падалі ў суд на стваральнікаў фільма «Пакідаючы Неверленд». Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта Міхасіль Ін і навіны «Шоу-бізу». Памёр аўтар музыкі да фільма «Крымінальнае чытво», заснавальнік сёрф-рока і адзін з самых уплывовых гітарыстаў сучаснасці Дзік Дэйл. Найбольш вядомай яго працай стаў сінгл «Місер Лоу», які Квэнцін Тарантіна выкарыстаў у сваім фільме. За гады сваёй музычнай кар'еры Дэйл выпусціў 11 альбомаў, неаднаразова з'яўляўся ў тэлевізійных фільмах, музычных і ток-шоу. У прыватнасці ён сыграў самога сябе ў эпізодзе серыяла «Беверлі Хілз 90210» і фільме «Амерыканскі вампір». Пра прычыны смерці Дэйла не паведамляецца. Яму быў 81 год. Фронтвумен гурта «Е-Е-Екс», «Эрен О» і прадзюсар «Дэнджер Маус» выпустілі сумесны альбом пад назвай «Люкс Прима». У пласцінку ўвайшлі 9 трэкаў, у тым ліку кампазіцыі «Woman» і «Turn the Light», якія выходзілі ў выглядзе сінглаў. Крытыкі адзначаюць, што гэта самая ўдалая калабарацыя Danger Mouse, які прадзюсаваў альбомы «The Black Keys», «Red Hot Chili Peppers», «Gorillaz», «The Rapture», «Becca» і многіх іншых зорак. Гэта самы прыгожы маленькі альбом. Амбіцыйны, летуценны і досыць кароткі. Каб вы хацелі большага. Гаворыцца ў рэцэнзіі «Consequence of Sound». Арганізатары аб'явілі спіс удзельнікаў фестывалю «Гланстонберы», які традыцыйна пройдзе ў брытанскім Пілтоне ў канцы ліпеня. На 70 сцэнах за 4 дні выступяць больш за 1000 калектываў і выканаўцаў. Сярод іх будзе Дженет Джэксон, Кайлі Міноуг, Майлі Сайрус, Жанель Мане, Джордж Азра, Лайм Галахер, Тайм Імпала, Chemical Brothers, Vampire Weekend, The Good, The Bad and The Queen, Interpol, Wu-Tang Clan і многія іншыя. Хэдлайнерамі абвешчаны The Killers і The Cure, якія выступяць у фінале фэсту. Адразу тры фан-клубы Майкла Джэксона падалі ў суд на герояў дакументальнага фільма «Пакідаючы Неверленд», якія абвінавацілі артыста ў сексуальным гвалце. Юрыст прыхільнікаў патлумачыў, што яго кліенты абвінавачваюць мужчын у знявазе памяці Джэксона і ў яго лінчаванні, а таксама маюць намер развянчаць абвінавачанні ў педафіліі. Адвакат дадаў, што зробленыя ў фільмы заявы паўплывалі не толькі на рэпутацыю Джэксона, але і на цэлую супольнасць яго прыхільнікаў. Прэм'ера фільма «Пакідаючы Неверленд» адбылася на фестывалі «Санданс» гэтай зімою. Пасля чаго яго набылі многія сусветныя тэлеканалы. Сям'я Майкла Джэксона засталася вельмі незадаволеная стужкай і падала на яе стваральнікаў у суд. А рэжысёр Дэн Рыд заявіў, што мае намер выпусціць працяг карціны, героямі якога стануць іншыя людзі, якія называюць сябе ахвярамі Джэксона. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».